Глава 29. Джим. Андатра, как в воде, перебирая ногами, плыла по коридору мимо камбуза. Она взлаивала басом, разговаривала и широко ухмылялась. Ксан в дальнем конце коридора на долю секунды замер и тут же с хохотом раскинул руки, встречая подплывающую собаку. «У тебя получится!» — захлопала в ладоши Тереза. «Она меня не укусит?» — крикнул в ответ Ксан. «Она добрая, не кусается!» Лицо черноглазого мальчугана светилось радостью. Он развел руки, растопырил серые пальцы и взвизгнул от восторга. Джим протиснулся мимо него, поднырнул под андатрой и втянулся в камбуз. Там уже собрались Алекс и Фаис. Алекс примагнитился подошвами к полу, а Фаис парил в воздухе, но за скобу придерживался. «Я вижу, дети довольны жизнью», — заметил Джим, дожидаясь, пока Рассенант нальет ему в грушу свежезаваренного кофе. «Чем они, собственно, занимаются?»
«Играют в мяч», — пояснил Алекс. «Собакой».
Джим отведал отличного горького кофе, прочувствовал знакомое тепло на небе и в горле.
«Как же, мог бы не спрашивать».
Преобразование лаборатории для двойного погружения оказалось нетривиальной задачей и продвигалось небыстро. Элви запасла на Соколе достаточное количество всего и вся, так что для установки второго набора датчиков, второй медицинской кровати и приборов нужно было только припомнить, что в каком ящике лежит. Но вот стены лаборатории не раздвигались, и чтобы втиснуть все, доставленное из грузового трюма, требовалось время и бесконечные совещания. А кроме того, надо было предварительно обследовать Амоса, присовокупить данные из медотсека Росси, и еще Элви проводила с ним долгие собеседования, сопоставляя изменения сознания и появление новых знаний с прежними погружениями в библиотеку. На Россе день ото дня появлялись новые лица. Первыми заглянули Фаис с Элви, но у Элви свободное время выдавалось все реже, и Фаис стал приходить один. Потом стал брать с собой Кару и Ксана, Ксана особенно часто. В коридоре радостно залаяла Андатра. Она проплывала мимо двери камбуза, направляясь теперь к Терезе.
«Ребята хорошо поладили», — заметил Фаис. «Не хочешь нанять Терезу в няньки к малышам?» — спросил Алекс. «По возрасту она годится».
«Ксан старше вдвое, а то и больше», — напомнил Фаис.
«Все равно малыш», — сказал Алекс. «Просто очень долго пробыл малышом». «Нет подходящей модели. И что тут будешь делать?» — Фаис развел руками. «Кара с Ксаном не укладываются в диапазон «дети, не дети». Они просто Кара и Ксан».
Коридор звенел смехом Терезы. Сколько месяцев она провела на Росси, а ее смеха, резкого и радостного, они не слышали. Джим даже не думал, что Тереза умеет смеяться. А может, ей просто нечасто представлялся повод для этого. Мало кто мог забыть обстоятельства ее жизни, чтобы увидеть в ней просто девочку. Джим и насчет себя сомневался. Она — дочь божественного императора, а для них — живой щит, наследница Лаконии и перебежчица высшего ранга. Это так, но еще не все. Она еще и ребенок. Ребенок, лишившийся матери и отца, сбежавший из дома. С эмоциональными потребностями, о которых Джим мог только догадываться, а знать не знал. Может, он сам был для нее такой же загадкой. В ее смехе было что-то на диво всеобщее. И в смехе Ксана тоже. Голоса играющих человеческих детенышей. Джим вдруг заметил, что трое взрослых молчат, слушая детские голоса как музыку. Андатра коротко, жалобно взвизгнула, и Тереза крикнула Ксану, чтобы подождал. Через секунду ее разгоревшееся потное лицо показалось в дверях.
«Тут Андатре нужно заглянуть в собачий туалет. Можно мне взять Ксана в машинное, показать, как там устроено?»
Машинальное «бери», конечно, споткнулось об представление. Тереза и Ксан на корабле без присмотра. Джим не думал, что они нарочно что-нибудь устроят. Тут он вполне доверял Терезе, но вот так, разыгравшись, могут нечаянно натворить дел. Машинное отделение старенького новоенного корабля — не самое подходящее место для буйных забав.
«Я с вами», — сказал Алекс, забросив недоеденную тарелку в утилизатор.
Джим повернулся к Терезе, указал ей на Алекса.
«Не позволяй ему играть с инструментами!»
Девочка закатила глаза, разглядев сквозь неуклюжую шутку его опасения и отмахнувшись от них. Алекс на выходе хлопнул его по плечу, и Джим, допивая кофе, слушал, как девочка, мальчик, собака и взрослый, переговариваясь и хихикая, уходят к лифтовой шахте, спускаются вниз.
«Спасибо», — сказал Фаис.
«Всегда пожалуйста. А за что?»
«Что дает Иксану на время выбраться из-под крышки. Он хорошо держится, но наши дела ему дорого обходятся. По-моему, он при каждом погружении кары боится, что она вернется не вся».
«А так может быть?»
«Не знаю, может. Прецедентов в этой области маловато. Даже самую серьезную перемену мы заметим не раньше, чем она произойдет».
«Это чувство мне знакомо», — сказал Джим. Допив кофе, он выбросил грушу.
«И что меня принимаете, спасибо? Сокол — прекрасный корабль и компания, в общем, не из худших, но за несколько месяцев в невесомости я начал грезить долгими прогулками вдоль реки и университетскими кофейнями».
Джим вежливо посмеялся, но в груди у него что-то сжалось. Он набрал код простого завтрака. Яичница с бобами.
«Извини».
«За что?»
— спросил Фаис.
«Что вы так влипли, то есть ты и Элви. Это ведь я вас втравил в это дело».
Фаис склонил голову к плечу. Джим помнил его с Илоса, а годы с этим человеком обошлись бережно. Волосы не поредели, и седины в них было куда меньше, чем положено. И морщинки на лице напоминали в основном о смехе. Но сейчас вид у него был задумчивый.
«Я знаю, почему мы здесь оказались. Если на то пошло, нам надо бы сказать тебе спасибо».
«Ну вот, теперь ты надо мной смеешься».
Фаис долго молчал и спросил.
«Найдется минутка. Хочу тебе кое-что показать».
Пожав плечами, Джим поставил автоповара на паузу, вместе с Фаизом спустился на лифте в шлюз и через него вышел на «Сокол». Терпкий запашок чужого корабля никуда не делся, но уже не бил в ноздри, как первый раз. Привычка притупила нюх. Фаис свернул по длинному коридору в сторону корабельного реактора и двигательного отсека. Жутковато было видеть знакомый марсианский дизайн Рассенанта, выросший и развившийся в лаконском теле сокола. Джиму припомнилась документалка о паразитическом грибке, захватывающем организмы муравьев. Вот бывший марсианский корабль, инфицированный протомолекулой и честолюбивыми замыслами Уинстона Дуарте. Он и выглядит похоже, и ведет себя похоже, его даже можно перепутать с кораблями типа Росси. Но он уже не тот.
«Ты ведь знаешь, что на время погружения кары мы Ксана изолируем?»
«Знаю», — сказал Джим.
«Решили, что он стал бы лишней переменной, лишним влиянием, которое пришлось бы учитывать и вносить поправку. Но он еще и контрольная группа. Мы видим, в чем кара меняется, а он нет, и, может быть, узнаем из этого что-то полезное».
По коридору им навстречу плыла, уткнувшись носом в ручной терминал, темноволосая женщина. Когда она, подняв голову, увидела Джима, в глазах у нее мелькнула паника. Расходясь с ними, она кивнула.
«По-моему, разумно», — сказал Джим.
«А в остальное время мы используем то же устройство для изоляции катализатора, примерно как на Илосе. У тебя на корабле был образец протомолекулы, имевший доступ ко всем артефактам Илоса. И он щелкнул выключателем. Ты помнишь, что из этого вышло?»
Он пытался доложить о завершении строительства колец.
«Но не сумел, потому что докладывать было некому. Ну вот, у нас тут тоже образец, но Картасар придумал, как замкнуть его на себя. Так что наш артефакт проявляется только, когда нам требуется. Просто и чисто, а?»
«Вроде бы так».
Фаис оглянулся на него, без тени улыбки.
«Вот здесь мы храним образец. Катализатор. Заходи, посмотришь».
Маленькая, спартански обставленная каюта. На стене закреплен ранец, из него торчит краешек планшета. И кроме него только один предмет, напомнивший Джиму барокамеру для декомпрессии после глубоководных погружений, а то и печь-крематория. Чуть больше 2 метров в длину, в торце люк. Встроенный в стену камеры экран не светился. Ожил, когда Фаис по нему постучал. На экране появилась женщина. Глаза открыты и слабо светятся голубым, смотрят в пустоту. Джим понял, его словно ударили под дых.
«Это ваш катализатор».
«Я порылся в архиве», — сказал Фаис. «Тайком от Элви. Раньше ее звали Франческой Торрес. Она работала лаборантом в научном директорате. Надо думать, Картасар ее знал, хотя бы бегло. Что-то с ней случилось. Может, неудача на любовном фронте, или она всегда мечтала стать балериной, а не сложилась. В общем, она стала попивать и явилась на работу пьяной и буйной. Домой в тот день уже не вернулась. Ачида организовал онлайн-дисциплинарное слушание с Картасаром и главой службы безопасности. И ее запихнули в бокс, не дав даже протрезветь.
Джим взглянул ей в лицо. Гладкое, но не молодое, а словно разбухшее. Женщина, катализатор. Франческа открыла рот, словно хотела заговорить, и снова сомкнула губы.
«Лет за пять до того, как Дуарте разыскал и притащил Элви на Лаконию, знаю, по твоей наводке, эту женщину скормили протомолекули. С тех пор она такая. Мы сдерживаем свободное развитие, но ее не кормим, не стрижем ей волосы, ее не выпускают в туалет, она не спит. Время от времени мы обдаем камеру жесткой радиацией, и все. Она не человек, как это слово не понимай, уже не человек. Мешок из кожи, наполненный протомолекулой».
Джим все не мог перевести дыхание.
«Я тебя морочить не хочу», — продолжал Фаис. «Предъяви то, чем мы тут занимаемся, нормальной комиссии по этике, они просто вызовут полицию. Мы вышли за рамки научной этики и обычной морали. Я готов утверждать, что прямо сейчас со свистом проносимся за уровень преступлений против человечности. Но я твердо знаю, что могло быть еще хуже».
«Понимаю», — кивнул Джим.
«Не обижайся, но ни хрена ты не понимаешь», — сказал Фаис. «Я не хочу этим заниматься. И не хочу, чтобы этим занималась Элви. Но больше всего я не хочу, чтобы здесь оказались Картасар или Ачида. Те, кто посмотрел на Франческу Торрес и решил, что вот так с ней поступить правильно. Не хочу, чтобы они здесь командовали. Будь это их лаборатория, Ксан сейчас не играл бы с новой подружкой Терезой и не смеялся бы, глядя, как собачка какает в вакуумный туалет. Он сидел бы в том же ящике, в котором мы его нашли. Они бы его вытаскивали, когда хотели бы с ним что-то проделать, а закончив, запихивали бы обратно, как отвертку, в ящик с инструментами. Так что да, ты охрененно подставил меня и ее. И мы здесь натворили такого, что боги нам никогда не простят. Но если начнешь об этом жалеть, вспомни, что могло быть хуже».
Джим все еще думал об этом спустя три дня. Лабораторию приготовили. С виду бедлам. Вдоль стен и по полу змеятся провода, закрепленные проволочными скобками и клейкой лентой. Вторая медицинская кровать для Амоса наклонена на 30 градусов, чтобы оставить место для прилепленных к ней сенсорных установок. Идеально организованное, чистое и аккуратное, продуманное рабочее пространство превратилось в подобие каюты Джима во времена его флотской службы, разве что грязного белья на полу меньше. Лаконцы переговаривались высокими от напряжения голосами. На него никто не смотрел, и впервые с тех пор, как Росси пристыковался к Соколу, Джиму было легко переносить это нарочитое невнимание. Если его замечали, он сильнее прежнего чувствовал себя лишним. «Если почувствуешь неудобство», — говорила Элви.
«Мне хорошо», —
недослушав, отозвалась Кара. Облегающий медицинский комбинезон и грел ее, и удерживал контакты датчиков, и обеспечивал плотную матрицу для сканирования, которое должно было начаться в момент погружения. Она походила на пловчиху перед соревнованием. Также четко сосредоточилась на предстоящем.
«Я сама этого хочу. Я готова».
Джиму показалось, что Элви изменилась в лице, но что означала эта перемена, он не понял. Заместитель Элви Харшан Ли пристегивал ко второй койке Амоса. Костюм на Амосе был такой же, как у Кары. Но вот лицо вместо сосредоточенной решимости выражало насмешку над нелепостью происходящего. Черные глаза встретили взгляд Джима, и Амос приподнял подбородок.
«Привет, Кэп, пришел на представление?»
«Не знаю, много ли я тут разгляжу».
«Костюмчик мне нравится», — сказал Амос. «К лицу».
«Если не хочешь, ты только слово скажи, понимаешь?» — спросил Джим.
«Прошу вас не шевелиться», — заговорил доктор Ли. «Я хочу сделать контрольную запись».
«Извините», — ответил ему Амос и снова обратился к Джиму. «Ты за меня не волнуйся, я для того сюда и шел».
«Погоди, правда?»
«Прошу вас откинуться на спину», — сказал доктор Ли.
Амос бодро показал ему оттопыренный большой палец и лег, как просили. Джим легким толчком отодвинулся от стены. Из коридора в дверь вплыла Наоми. Она туго стянула волосы к затылку и смотрела угрюмо, но при виде Джима смягчилась. Доктор Ли заговорил громко и отчетливо.
«Всем предстартовая проверка! Предстартовая проверка!»
Движение в лаборатории не то чтобы ускорилось или замедлилось, но переменилось. Джим нащупал скобу, придержался за нее. К нему подплыла Элви. «Готова?» — спросил ее Джим.
Надеюсь только, что получится. Если все это впустую, ну, обидно будет.
«Предстартовая проверка завершена благополучно», — объявил доктор Ли. «Приступаем по указанию начальника группы».
Он оглянулся на Элви, та кивнула.
«Можно начинать», — сказал Ли.
Джиму в его голосе послышалось удовлетворение. «Прошу вывести катализатор».
На медицинских койках расслабилась Кара и закрыл глаза Амос.
Интерлюдия. Спящие. Спящие спят, и сон уносит их в привычную огромность. Волна и поток, и умы пустые, потому что свет между ними есть их общая мысль. Бабушки манят к себе пальцами, никогда не знавшими ладони. «Смотри, смотри, смотри и увидь!» И она переворачивается, и она искрится, а он нет. Он неподвижен, как камень в течении, как тень в свете, как вещь. Он задерживает и, задерживая, напоминает. Их трое. И когда-то это что-то значило. Но бабушки хихикающие проваливаются в себя и сквозь себя, рассылая семя за семенем с безвоздушным ветром, и безмерно малая часть пускает корни и прорастает обратно к ним. Вот как мы все строили, и вот как оно питало нас, и вот что значит любовь, когда любовь ничего не значит. И она расширяется и истончается, падая туда, но он остается на месте. Она ощущает в нем желание, сочное, как ее желание, но ощущает и то, что противостоит этому желанию и напоминает ей. Их трое, и сон колеблется, как спроецированная на полотно картина, когда ветер раздувает ткань. Бабушки умерли, их голоса — песни призраков, и свою правду они расскажут кому угодно. А сами ничего не услышат, и спящая видит пустоту за их маской. Она пытается повернуть голову, оглянуться назад, увидеть единственного живого в стране мертвых, и голова поворачивается, 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 не поворачиваясь. Сон распадается на прятки, и вот он третий — голубые светлячки и черные спирали. От него бьет усталостью, и она видит, как мало мяса у него на костях. Прямо Господь Бог в родовых муках созидания. И он обращается к ней и к ним. Она несинхронно с бич проплывает за спиной. Мы наблюдаем падение активности червоточины в артефакте, а она набирает силу, и у объекта 2 то же самое. Кто-нибудь понимает, что мы тут наблюдаем? Мягкий усталый взгляд находит ее и находит его, и находит их. Спящая пытается проснуться, но другой сутулится, будто пряча что-то на покрытой черными шрамами груди. «Пусть продолжают», — говорит доктор Акои. И третий слышит ее их ушами, и улыбается, и склоняет бычью голову, лобастую, огромную, не знающую времени. «Не буди беду, пока нет беды», — безмолвно говорит спящая. «А вот и беда, полным-полно». «В этой войне нельзя было победить», — говорит третий. Но война шла. Солдатиков из папиросной бумаги и шоколадной фольги разметывали их собственные пушки. А они делали пушки. Они были паутинкой перед камнепадом, и, несмотря на их ум, их порвали. Спящая видит и слепнет. «Черт!» — вскрикивает доктор Акои, и третий обращается к ней. «Я бы дотянулся до вас, если бы вы помогли. Но даже эти разбитые сосуды, как они ни великолепны, теперь не выдержат трудов, моих трудов». «Ладно, пусть так, но каких трудов? Что есть империя, как не человечество, руководимое одним разумом? Я был прав, но мыслил слишком мелко. Я видел, насколько нам надо вырасти. Не по вашему образцу. Рогатый бог выдыхает голубое пламя, и оно живет и угасает в мгновение, равная геологической эпохе.
В нашем распоряжении есть инструменты, доктор Акои. Инструменты, созданные против врага с третьей стороны врат. Я учусь. Я добился кое-каких успехов. В этой войне мы могли бы победить, но пришлось бы измениться.
По-видимому, вы утверждаете, что прекращение вызванных обитателями врат провалов сознания и перемен в основных физических законах – ваша заслуга. Это так?
Мы не сильнее, чем были они, но мы из низшей материи. Мы созданы из праха, и в этом наша сила. Те были хрупкими, мы прочны. У них был меч, но не доставало силы его поднять.
Я отыщу этот меч и оставленную ими карту. Я что-то сбилась. Меч?
Они создали, но не сумели эффективно использовать инструменты, препятствующие проникновению врага в то, что мы называем Вселенной. Но эти инструменты существуют, и, полагаю, мы способны их применить. Это я, кажется, поняла, хотя бы в общих чертах. Чтобы получить полный доступ к их инструментам, мы должны в большей степени уподобиться им. Мы должны из миллиардов отдельных единиц стать единством. Я изучаю и вопрос, как этого достичь.
Вы хотите сказать, мы должны превратиться в ульевый разум?
Да, взаимосвязанный, со свободным током мыслей и воспоминаний между узлами. Сметены все наши иллюзии индивидуальности. Мне представлялось, что империя наиболее приближенная к этому состоянию, но... Третий, как бы извиняясь, указывает на себя.
Теперь я представляю большее. Это хорошо. Мы спасемся. А останемся ли людьми? Мы будем лучше того.
Его черно-голубой выдох задувает свет разума и уходит. Так, все показания датчиков ко мне. По соколу, по бич, по кольцам, все, что есть. Сведите все в систему. Я должна понять, что это было, и немедленно.
Еще один голос, другой голос. Как это странно иметь разные голоса.
Леди и джентльмены, вы все слышали начальника группы. Действуем по плану, не время расслабляться.
Спящие открывают глаза, и ничего не меняется.